Глава третья. Гэри Селдон вошел в удобный кабинет, в котором последние несколько лет работал, посещая галактическую библиотеку. Здесь, как и во всех остальных помещениях библиотеки, чувствовался налет распада. Что-то вроде накопившейся усталости. Может быть, нечто сродни состоянию любой вещи, слишком долго стоящей на одном месте. И тем не менее, Селдон знал, что все здесь может остаться по-прежнему еще много веков, а при условии вдумчивого переустройства и тысячи лет. Как же он здесь оказался? Снова и снова он вспоминал прошедшее, пробегал мысленным взором свою жизнь. Конечно, это было связано со старостью. В прошлом у него осталось гораздо больше, чем ожидало в будущем, и потому разум безотчетно отворачивался от призрачного света, мерцающего впереди, и упорно возвращался назад, к тому, что уже прошло. Однако из этого правила было исключение. Прошло больше 30 лет, а за это время и психоистория, наконец, выбралась на прямую дорогу. Да, прогресс хоть со скрипом, но двигался все-таки вперед. А 6 лет назад произошел совершенно неожиданный поворот событий. Селдон точно знал, как все соединилось и почему это стало возможно. Дело, несомненно, заключалось в Ванде, внучке Селдона. Гэри закрыл глаза и углубился в воспоминания о событиях 6-летней давности. Ванде тогда было 12, и настроение у нее было печальное. У Манеллы родился еще один ребенок, крошка Беллис, и она целиком погрузилась в уход за младенцем. Отец Ванды, Рич, закончив, наконец, свою книгу, посвященную родине, сектору Даль, добился небольшого успеха и на короткое время стал чем-то вроде знаменитости. Его пригласили почитать лекции в связи с выходом книги, и он с готовностью согласился выступать, поскольку проблемы родного сектора его не переставали волновать. Как он сказал однажды Селдону: «Знаешь, когда я говорю про Даль, мне не приходится прятать свой далийский жаргон. Наоборот, от меня именно и ждут, что я буду болтать по-далийски». В итоге Рич почти все время куда-то уезжал. Дома бывал редко, а когда бывал, то больше времени проводил с младшей дочкой. А Дорс? Дорс больше не было. И эта рана никак не заживала в душе Селдона. И отреагировал он на смерть супруги жестоко, немилосердно. В его сознании эта смерть соединилась со сном Ванды, с которого все началось, вокруг которого закрутилась, завертелась нить событий, оборванная смертью Дорс. Если поразмыслить, Ванда тут была ни при чем, и умом это Селдон понимал. И все-таки он старался как можно реже встречаться с внучкой, из-за чего ей было еще печальнее. Она осталась совсем одна. Что делать? Ванда вынуждена была искать утешение у человека, который, похоже, всегда был рад ей, единственного, кому она могла всегда довериться. Это был Юго Амариль, правая рука Гэри Селдона в деле разработки психоистории и человек, не знающий себе равных в беззаветной преданности этой науке. У Гэри были Дорс и Рейч, а у Амариля, кроме психоистории, никого и ничего не было. Ни жены, ни детей. И все же, стоило появиться Ванде, как Юго менялся на глазах. Он радовался ее приходу, но вел себя так, словно она была совсем взрослая, и Ванде это очень нравилось. И вот 6 лет назад, в один прекрасный день, Ванда зашла в кабинет Юго. Он обернулся, поглядел на девочку, близоруко прищурившись, и, казалось, в первое мгновение не узнал ее. «А, это ты, дорогая моя Ванда!» — наконец воскликнул он. «А что это ты такая печальная? Такая красивая девушка не должна грустить!» У Ванды задрожала нижняя губа.
«Меня никто не любит», — прошептала она.
«Ну что ты все выдумываешь?»
«Все любят мою сестру, на меня всем наплевать».
«Я тебя люблю, Ванда».
«Значит, только ты меня и любишь, дядя Юго».
Теперь Ванда не могла, как маленькая, забраться к Юго на коленки. Она прижалась к его плечу и разрыдалась. Амариль, не зная, что делать, обнял девочку и принялся приговаривать. «Ну-ну, не плачь, не надо плакать. Из-за жалости к ребенку, из-за того, что в его жизни не было ничего такого, над чем он мог бы заплакать, у него на глаза навернулись горькие слезы и побежали по щекам». «Слушай, Ванда», — взяв себя в руки, как мог весело, предложил он,
— «хочешь, я тебе покажу кое-что очень красивое?»
«Что?»
— всхлипнула Ванда. Амариль в своей жизни знал красоту единственной вещи во всей Вселенной. «Ты главный радиант когда-нибудь видела?» — спросил он.
«Не-а. А что это?»
«Это штука, которой твой дед и я пользуемся в работе. Видишь, вот он». Он указал на черный куб, стоявший на письменном столе.
«Ничего красивого», — фыркнула Ванда.
«Пока да», — согласился Амариль. «Но ты погляди, что будет, когда я его включу». И включил. В комнате погас свет, и она наполнилась разноцветными светящимися точками. «Видишь? А сейчас я увеличу изображение, и все эти точки превратятся в разные математические знаки». Так он и сделал. Казалось, что-то прошелестело в воздухе, и кругом запестрели самые разнообразные знаки. Буквы, цифры, стрелочки и линии. Ничего подобного Ванда раньше не видела. «Ну, разве не красиво?» — спросил Амариль.
«Да, красиво»,
— проговорила Ванда, придирчиво разглядывая значки и уравнения, которые, она этого, конечно, не знала и знать не могла, обозначали возможные варианты будущего.
«Только вот этот кусочек мне не нравится. Он какой-то неправильный».
И она ткнула пальцем в уравнение, расположенное слева от нее.
«Неправильное? Почему тебе кажется, что оно неправильное?» — нахмурился Амариль. «А потому что оно некрасивое. Я бы его как-нибудь переделала».
Амариль нервно откашлялся.
«Ну-ка, да я его увеличу», — сказал он, и уравнение приблизилось.
Юго, прищурившись, принялся разглядывать его.
«Спасибо тебе большое, дядя Юго», — сказал Ванда, — «за эти красивые огоньки. Может быть, я когда-нибудь пойму, что они значат».
«Вот и хорошо. Надеюсь, ты немножко развлеклась?»
«Чуть-чуть. Спасибо», —
пробормотала Ванда и, слегка улыбнувшись, вышла из кабинета. Амариль был уязвлен в самое сердце. Он терпеть не мог, когда кто-либо высказывал критические замечания в адрес главного радианта, тем более 12-летняя девочка, ничего в нем не смыслившая. Он и подумать не мог, что с этого мгновения началась революция в психоистории.